Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Данила Гальперович. Эта программа посвящена, пожалуй, самому громкому событию этого года, пока, во всяком случае, в России. Она посвящена процессу и приговору по делу «Пусси Райот». Многие оценивают эти события как самые существенные в смысле международного имиджа России, в смысле того, что мир и россияне думают о российском правосудии. И, конечно же, у процесса и приговора есть масса аспектов, но три, пожалуй, я бы выделил, на мой взгляд, главных. Это политический, культурный и медийный. То есть со всеми этими вещами процесс «Пусси Райот» связан, и на каждую из этих сред он оказал, на мой взгляд, очень серьезное значение. Очень серьезное влияние имел, соответственно, серьезное значение. Поэтому я пригласил поговорить о приговоре и процессе «Пусси Райот» людей, которых я лично отношу к абсолютно заслуживающим доверия профессионалам в этих трех сферах – политика, медиа и культура. Со мной в студии Владимир Рыжков, сопредседатель Российской республиканской партии, партии Народной Свободы, а до этого я напомню, почему я говорю о профессионалах, заслуживающих доверия и, соответственно, уважения в их суждениях. До этого первый заместитель председателя Государственной Думы, один из руководителей российского парламента, один из руководителей республиканской партии, которая прошла суды и, в конце концов, победила. Так что политический опыт, а уж начиная с местного самоуправления и региональной власти, можно искать долго. Сергей Пархоменко, журналист, обозреватель, комментатор, человек, который сделал в России первый политический, общественно-политический иллюстрированный журнал «Итоги». А история его политического комментаторства на моей только памяти начинается с «Независимой газеты». Ну и потом была газета «Сегодня», сейчас «Эхо Москвы» и так далее. И актриса, режиссер, писатель Елена Коренева. Я не верю, что кто-нибудь из вас, уважаемые радиослушатели, не видел «Покровские ворота» или тот самый «Мюнхгаузен». Ну, а некоторые из вас, есть же там интеллигентные люди, наверное, и «Роман со влюбленных» посмотрели. Ну что же, господа, добро пожаловать в студию «Радио Свобода». И хотя повод для нашего разговора совсем неприятный, я хотел бы построить... Ну, мне приятно, что вы здесь, и я бы хотел построить его так. Я, пожалуй, буду задавать вопрос кому-нибудь одному из вас, но если кто-то хочет высказаться по поводу того, что было спрошено, то вы всегда вольны просто войти в беседу и тоже размышлять над ответом на эти вопросы. Ну, первый вопрос все-таки политический, и он Владимиру Рыжкову. Но, опять же, вольны отвечать все. Как, по-вашему, насколько, вот то, что я сказал в самом начале, что это событие, возможно, самое громкое, и, ну, на мой взгляд, например, это более значимое событие, чем российские президентские выборы в чем-то. Во всяком случае, менее предсказуемое по своему исходу и по тому влиянию, то, что называется импакт, который оно имело. Вот все-таки это вишенка на торте того статус-кво, который мы имеем, или это новое положение дел, и тогда, значит, все будет развиваться по-новому?
Я не стал бы вырывать процесс «Пусси Райот» и приговор, который совершенно шокирующий, который в итоге получился, из общего контекста. Я вообще вижу прямую связь между президентскими выборами и тем масштабом фальсификации, которые были, между протестным движением и реакцией Путина на него. Я вообще считаю, что все, что мы видим после 6 мая, это реакция Путина на декабрь, март, июнь. Это прямо связанные вещи. Поэтому меня удивляет, когда некоторые аналитики просто вырывают дело «Пусси Райот» и начинают обсуждать РПЦ, не РПЦ, Кирилл, не Кирилл. Значит, пели, не пели, надругались, не надругались. Это общий контекст. А общий контекст заключается в том, что как многие предсказывали, и я в том числе, возвращение Путина в Кремль приведет к новому режиму, и этот режим будет более жестким, более авторитарным, более империалистическим и более изоляционистским, чем был Путин 1, Путин 2, и тем более там вот это межуумочное, значит, четырехлетие Медведева. И это оправдывается сегодня, и дело Пусси Райот я рассматриваю в контексте с новым законом о митингах, в контексте с новым законом о введении цензуры в интернете, в контексте нового закона об НКО, об иностранных агентах. Это все звенья одной цепи. Путин взял курс на устрашение, на ужесточение, на закручивание гаек, и в этом смысле он копирует Александра Лукашенко, который удерживается у власти в Минске ровно с помощью этих методов. Посадки, устрашения, потом косметическая либерализация, потом снова волна посадок, устрашения, косметической либерализации. Путин думает, черт побери, если этот может, если у этого получается, то почему не попробовать это делать в России? Это внутриполитические последствия, про внешнеполитические мы можем отдельно поговорить, и какая будет реакция того же Совета Европы, Запада, и какие будут последствия этих действий.
Сергей Пархоменко, пожалуйста.
Да, мне кажется важно уточнить в начале нашего разговора, что лично я, во всяком случае, тогда, когда говорят «дело Пусси Райот», я исхожу из того, что это дело представляет собой от начала до конца, я подчеркиваю, от начала, такой, я бы сказал, продукт внутренней жизнедеятельности режима, властной машины, административной системы и так далее. Дело Пусси Райот – это не то, что произошло в храме Христа Спасителя. Там произошло малозначительное, малозаметное, ничего в общем из себя не представляющее и ни в чем особенном не состоящее, произошел такой поступок.
Ну да, как в начале охранники можно этого самого храма и подумать.
Относиться так, сяк, любить, не любить, одобрять, не одобрять, вообще знать об этом или не знать. События начались потом. Событие само по себе – это реакция на этот поступок. И та огромная история, которая силами российской судебной системы и административной машины первоначально была разогнана до колоссального объема, масштаба и скорости, и получила потом соответствующую этому объему, масштабу и скорости реакцию. Реакция это была не на то, что произошло в храме Христа Спасителя, или то, что произошло там в ряде московских церквей раньше, поскольку это не первая такого рода акция этих девушек, и, собственно, все это вместе составило материал для видеоролика, который как бы и представляет из себя это художественное произведение. Событие – это то, что началось потом.
Но я с тобой совершенно согласен, потому что, собственно, и передача наша названа «Процесс и приговор по делу Пусси Райот».
Процесс-то да, понятно, говорить что надо, это говорить надо, потом. Конечно, про это, про то, что и зачем административная машина Путина устроила на этом, в общем, пустом месте.
Вот это что-то новое?
Да, или несомненно. Это... Да, я думаю, что в этом есть немало нового. И это является некоторым продолжением тенденции, но это новый шаг, новый поступок, новое событие. Да, несомненно, это новое событие на этом пути, сказал бы я так. Путь нам понятен, но событие представляет из себя совершенно отдельную вещь.
Лен, вам вот как-то поломало взгляд на что-нибудь то, что произошло? Или вы этого всего ждали до упора? Потому что, насколько я понимаю, году в 82-м вы примерно знали, что такое советская машина. Ну, может быть, не думали, что вот сейчас машина настолько стала советской опять.
Да нет, ну я здесь живу уже достаточно давно, вернувшись из Америки, где я тоже успела пожить десяток лет. И, к сожалению, меня не удивляет то, что происходит, к сожалению большому, потому что эта традиция, это, собственно, не система не сломана, она осталась той же, она трансформировалась, имена поменялись, но это наследство советской эпохи, а может быть, еще и самой ранней советской эпохи, преследования, репрессии, и сейчас это все как бы реставрируется. Но я, в свою очередь, хочу сказать, что, безусловно, вот я прочитала последний номер «Новой газеты», где Елена Масюк берет интервью у Екатерины Самуцевич, и она одной из участниц группы «Пусси Райт», и она говорит о том, что если бы, что если говорить о последней акции, за которую ее их засудили и дали срок, то не, если бы до выборов патриарх Кирилл не выступил открыто и публично с поддержкой одного из кандидатов Владимира Владимировича Путина, не сказал тех слов, которые он сказал о нем, что я не помню точную цитату, хотя она фантастична сама по себе, по некоторой неприличности, слащавости о том, что это, ну, я не знаю, нечто прекрасное, чистейшее и гений чистой красоты, что-то в этом роде. И если бы в храмах не призывали паству не ходить на митинги, а молиться вместо этого, то, возможно, этой акции, то есть наверняка, как почитаете, кто еще не читал этот номер, потому что интереснее всего слушать реальных участников, и, а не мнение, тем более, когда оно перевирается, их слова, их действия.
Лен, ну да, в данном случае на самом деле как раз мнение и громкость этих мнений составила основную массу того, что произошло и на процессе, и во время ожидания приговора и так далее. То есть,
да, это основное событие. Да. Я в этом смысле абсолютно, я думаю, мы едины, и я, Сергей, это очень четко сформулировал. Событие произошло после выступления, потому что, безусловно, любое наказание должно быть адекватно совершенному, и то, что судили их не по той статье, по которой должны были судить, и то, что для этого пришлось третью экспертизу делать, почему-то первые две, которые как бы, по которым их невозможно было бы судить, как и давать срок и по статье уголовной, их почему-то отклонили. То есть вот это вот лицемерие, это ложь.
О, ловлю. Да. Вы на памяти очень многих людей уже участвовали прямо по телевизору в одном абсурдном процессе. Это я про фильм «Тот самый Мюнхгаузен».
Угу.
Вот у вас не было ощущения какого-то, что сейчас это должно закончиться, сейчас это должно развеяться? Я сейчас спрашиваю вас именно как актрису, как человека, который всегда знает, что предлагаемые обстоятельства – это предлагаемые.
Я не совсем поняла, в каком смысле развеется история с «Пусси Райт»?
Ну да, что вот сейчас что вдруг сейчас войдет режиссер, скажет так, хорошо. Спасибо, все очень здорово и так далее.
Ой, господи, как вам сказать, к сожалению, нет, потому что это длится, это не сегодня началось. Вся история последнего 11-го года, предвыборная, вся история с митингами, с посадками, как они осуществляются, да даже с акциями 31 числа, когда нарушается Конституция, когда почему-то 3 года Лимонову, как бы я сама к другой России не относилась, к его партии, но когда донорам дают, а ему не дают почему-то занимать триумфальную площадь, это и есть тот самый Мюнхгаузен.
Я напомню, что это программа «Лицом к событию». Мы обсуждаем процесс и приговор по делу «Пусси Райт», и обсуждаем мы его с Владимиром Рыжковым, Сергеем Пархоменко, Еленой Кореневой. И я хочу спросить Владимира Рыжкова, Володя, вот сколько в этом политики? Понятно, что в этом много общественных отношений и решения политиков, как им видятся общественные отношения. А вот чистой политики?
Мне кажется, здесь 100% политика. Я знаю, что общество разделено, и были разные опросы. Например, в Москве, в том городе, где мы сейчас находимся, большинство против уголовного преследования «Пусси Райт». То есть в Москве общественное мнение вполне там по-европейски реагируют на эту историю. А Левада-центр на днях дал немножко другие данные, но у них общероссийский опрос, где сравнительное большинство, относительное большинство, 44% считают, что их надо все-таки, значит, проучить и наказать. Вот. Но если бы их пожурили, там, выписали штраф, как по той статье, на самом деле их должны были судить по административному кодексу, там 56-я часть 2, где 1000 рублей штраф. Вот это тот проступок оскорбления чувств верующих у нас есть в административном кодексе, он написан, и их надо было там оштрафовать на 1000 рублей, и все. Я думаю, что общество бы не придало этому значения.
Политика в чем?
А политика, ну, я с этого начал. Политика заключается в том, что Путин сделал свой выбор, как реагировать на массовые протесты декабря-июня, и этот выбор – ужесточение. И для этого нужны символические жертвы, для этого нужны решения, показательные процессы. Над оппозиционерами, не знаю, будут или нет, может быть, побаивается, боится там, создать Манделу или Солженицына, или Сахарова, боится вырастить себе, значит, опять вспоминая там, Ланселота, который потом сокрушит дракона.
Да? Очень интересно насчет Манделы, потому что да. Навального не повязали совсем,
я и говорю,
Удальцова то есть, повязали только после призыва да, собраться, а Каспарова повязали
поэтому
просто
мне кажется,
так.
Что стратегия такая, не сажать оппозиционеров, потому что это слишком опасно, но мучить их. Значит, мучить, кусал Каспаров, не кусал, за волосатый палец, не за волосатый палец, его оттиски зубов. То есть, не хочу применять уголовную лексику, но тут самое подходящее слово – опускать оппозицию вот такими грязными. Это чекистская, ГБшная тактика, это то же самое делали с диссидентами в советские годы. А вот на Пусси Райот удачно так сложилось, что вроде как и церковь обидели, и вроде как и действительно выходка такая, и как бы вот их сделать символической жертвой было очень удобно по разным причинам. Мне кажется, именно поэтому на них упала вот эта тяжелая длань авторитарного государства.
Сереж, у меня к тебе вопрос, это Сергей Пархоменко, фактически из двух частей. Вот получилась ли мобилизация мракобесия? Как ты сам можешь судить по сфере медиа. И опять же, если говорить о той же сфере медиа, как, по-твоему, вообще коллеги наши освещали этот процесс? Ну, в частности, такой казус Мадонны, когда пока она не вошла на сцену, про нее говорили все каналы, а как только она на нее вошла, ни одного...
Говорили,
да. Ну, там либо хорошо, либо да. Ничего. Да.
Ну, мне кажется, что ничего нового именно в медийной сфере. Этот процесс не принес и не показал как-то. Все выступили, что называется, в свою цену. Мы как-то представляем себе, на что способен такой журналист, сякой журналист. Или там люди, которые почему-то продолжают называться этими названиями, занимаясь давно уже какой-то другой профессией. В общем, все отработали более или менее свои амплуа, и отдельные люди, и целые каналы, и издания, и так далее. И все было как-то очень ожидаемо. Роль концерна, который возглавляет Арам Ашотович Габрилянов, как-то она оказалась ровно такой, какая она в этой ситуации должна быть. Подлая довольно роль. А «Новая газета» выглядела по-другому. Выяснилось, то есть не выяснилось, а подтвердилось, что на НТВ есть журналисты, которые отваживаются в каких-то особых, в случаях, которые кажутся им особо важными, все-таки что-то такое попытаться сделать в информационной программе. А на канале «Россия» таких людей нет, а наоборот, достаточное количество людей, которые делают свою подлую карьеру именно в такие моменты, и кажется, что вот сейчас можно, вот сейчас как раз самое время еще сильнее понравиться начальству. Так что, честно говоря, я никаких особенных открытий по этой части не сделал. Открытие для меня важное заключалось все-таки в том, до какой степени испуган мир российской, ну, назовем это шоу-бизнеса. Потому что, в общем, это, конечно, эта история произошла не то чтобы там внутри их мира. Мы говорим о том, что это событие гораздо больше политическое, чем какое бы то ни было там культурное, художественное или какое-нибудь еще. Но оно произошло где-то рядом. И реакция, скажем, западных музыкантов, актеров, писателей и так далее, она была почти автоматической. Им почти не нужно было ничего про это сообщать. А они, в общем, реагировали на первые несколько слов и фраз, которыми описывается эта ситуация. И для них здесь становилось совершенно все понятно. Вот люди, вот высказывание более или менее художественное, которое мне нравится или мне не нравится, это не имеет никакого значения. Вот люди высказались так, как они посчитали нужными. За высказывание наказывать уголовным образом нельзя. Это, в принципе, нехорошо, вне зависимости от содержания высказывания. Эта рефлекторная реакция здесь проявила себя, и, что называется, этот рефлекс никому не отказал. Здесь люди мялись, жались, пугались, сказывались больными, писали друг другу смски о том, что они собирались приехать, но вот, извините, не получилось. Некоторые сказывались вполне здоровыми. Тоже понятно, но люди, чей успех зиждется, так сказать, на использовании тех средств, которые находятся в государственной монополии, им надо дружить. Ну, военка произошла из телевизора. Правда же? И Стас Михайлов происходит из телевизора. Значит, ну, надо следить за телевизором и с телевизором дружить. Тут ничего, собственно, не поделаешь. Так что и там рефлекс, и здесь рефлекс. Очень любопытно, конечно, как отреагировали разного рода западные звезды на это, и не только совсем музыканты. Я, например, так получилось, поскольку я занимаюсь там последние годы вместе с женой Варей Горностаевой, которая главный редактор издательства «Корпус», поскольку мы очень много публиковали всяких современных переводных писателей, то, ну, вот как-то пришлось принять участие в том, чтобы там как-то их оповестить о том, что происходит, разных всяких литературных звезд мировых. И, ну, например, был смешной казус, когда как-то вот составляли список, надо бы этому написать, этому написать, этому написать, этому рассказать, тому рассказать. Вот Салман Ружди. Нет, давайте не будем писать Салмана Ружди, но у него своего уже, он уже имел этого. Ну, куда ему еще сюда лезть? Ну, не надо, что мы будем мучить этого человека? Не стали ему писать. Прошел день, и он сделал свое заявление. Выяснилось, что не надо ему писать, да, не надо ему писать, как-то он совершенно не дожидается, чтобы кто-нибудь ему отдельно сообщил. Ему достаточно прочесть газету. Вот для меня это было как-то очень, очень показательной этой историей. И также показательный был день, когда я ехал днем к зданию суда, и все-таки, откровенно говоря, я рассчитывал увидеть там много знакомых лиц и много заметных лиц именно из этого мира. И, в общем, я увидел там считанных несколько человек. В этой достаточно большой толпе там было пару тысяч человек.
Когда ты говоришь про этот мир, имеется в виду...
Мир музыкальный, художественный, актерский и так далее, и так далее.
Из тех, кто подписывал письмо.
Например, из тех, кто подписывал письмо. Там все-таки было 100 с лишним человек. Ну, я увидел опять Григория Чхартишвили, я увидел опять Бележо, я увидел опять там, Казакова. Быков был? Леня Парфенов, несколько человек. Но все-таки это на меня лично действует обескураживающе. Мне кажется, что так все-таки нельзя.
На этом первая часть программы «Лицом к событию», полностью посвященная процессу и переговору по делу Пусси Райт, заканчивается. Мы продолжим сразу же после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Свобода. Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве у Белого дома состоялся разрешенный властями митинг в память о победе демократии в России во время путча в августе 91 года. По оценке корреспондента «Радио Свобода», в акции приняли участие около 500 человек. Среди них были члены Республиканской партии «Яблоко», представители Московской хельсинкской группы, мемориала и простые граждане. В Каменском районе Пензенской области разбился одномоторный самолет. По данным «Интерфакса», погиб пилот, пассажирка получила ранение. Мощность взрывного устройства, которое привел в действие смертник в Молгобекском районе Ингушетии, достигала 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. По уточненным данным, погибли 7 полицейских, еще 15 человек получили ранения, четверо из них в крайне тяжелом состоянии. На юге Судана более 30 человек погибли при крушении самолета. Среди жертв министр по делам религии и лидер одной из партий. О дальнейших подробностях пока неизвестно. Патриарх Московский всея Руси Кирилл завершил первый в истории визит в Польшу. Уже 2 месяца находящийся в посольстве Эквадора в Лондоне, основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж сегодня обратился с балкона посольства с речью к собравшимся у здания своим сторонникам и журналистам. Он поблагодарил Эквадор за предоставление ему политического убежища и призвал президента США Барака Обаму прекратить гонения на WikiLeaks. 4 человека погибли и 12 были ранены в результате вчерашнего землетрясения в Индонезии.
В эфире программа «Лицом к событию», и мы обсуждаем процесс и приговор по делу Пусси Райт с политиком Владимиром Рыжковым, журналистом Сергеем Пархоменко и актрисой Еленой Кореневой. Ну и я хотел Лену спросить, вы довольно долго прожили в Соединенных Штатах, можно ли себе представить что-нибудь подобное? Во-первых, подобное происшествие, во-вторых, подобные процессы наказания.
Да нет, хотя мне трудно, конечно, говорить абсолютно стопроцентно ответственный. Дело в том, что там искусство, акционизм, перформанс, хэппенинг и все вариации всего этого, они очень давно распространены, знакомы публике, и никакой конфронтации по отношению к такой форме выражения нет у населения. Они не воспринимают это как какую-то революцию или какое-то внедрение чего-то вражеского. Та же Мадонна, американка, и у нее есть номер, где она спускается как бы в виде распятия. Она католичка по вероисповеданию, то есть я не знаю, насколько она католичка до сих пор, и у нее были конфликты с папой, и у Шинейда Коннор в Ирландии знаменитой певицы тоже были. И всегда это разрешалось, то есть было недовольство, оно высказывалось, но это разрешалось на уровне, не знаю, прессы, диспута какого-то, диалога. Но там, простите, но все-таки там нет такого мощного противостояния между и конфликта между властями и населением, потому что как-то все это регулируется выборами и конституцией, которые хотите или нет, но причинно-следственная связь там как-то уравновешена и соблюдаются законы. Люди не меняются, но поставленные в разные обстоятельства, они живут по законам этих обстоятельств. Вот когда часто говорят, что наше население не созрело для демократии, но до этого не дозрело, того не дозрело. И многие приводят этот пример, но я тому свидетель. Наши люди, и украинцы, и крестьяне, и интеллигенция, и белорусы, и изо всех краев, приезжая в Америку, они становятся законопослушными американцами. Понимаете, поэтому мой ответ на ваш вопрос – там искусство свободно. Да, собственно, что далеко ходить. Вот происходит то же самое, что с Битлсами, и таких примеров тысячи. Битлсы самые популярные после Иисуса Христа, а ведь когда-то Джон Леннон, а ведь, то есть искусство по своей сути это всегда несет в себе протест, оно создает какие-то новые смыслы, как говорят умные люди, оно бросает вызов. И когда-то Джон Леннон, которого сейчас все любят, обожают, даже представители нашей власти, некоторые из них, Пол Маккартни приезжает, всегда не сидят в первых рядах.
Ну,
была
вряд ли.
Акция.
Теперь вряд ли, да.
Да, теперь после его поддержки Пусси Райт, да. Но лежали они с Йоко Оно. Это и была акция, это был перформанс. Они неделю лежали в своей постели и призывали... Это был протест против войны. Конкретно во Вьетнаме или войны вообще, занимаются любовью, а не войной. Тут вот я представляю себе наших кумушек, которые бы тут же набросились на них. А какой пример вы детям показываете? А вы лежите в постели. Ах, как нехорошо, мужчина и женщина в постели не лежат, особенно муж с женой. И что значит занимайтесь любовью? Какую любовью занимаетесь? И так далее. У нас достаточно ханжеское, к сожалению, к беде нашей общества.
Мой вопрос тебе, Сереж, но на самом деле всем. Вот то, что я спросил раньше, произошла ли, если уже говорить не о медиапространстве вещающем, а о социальных сетях, в которых ты тоже довольно активно участвуешь, мобилизация мракобесия. Потому что тут недавно одна из моих коллег написала, что после приговора произошла хотя бы одна полезная вещь, это я почистила френд-ленту.
Ну, понятно, что достаточное количество людей реагирует сугубо таким практическим образом на такие события и начинает казаться, что вот сейчас можно. И то, что вчера все-таки был для них как-то страшновато, как-то могут ответить, могут как-то в рожу дать. А вот сейчас можно. Сейчас я вроде как-то в струе. Я сейчас сделался таким, фактически колебнулся вместе с официальной линией партии, что называется. Тем более, что, например, на некоторых людей производит очень ободряющее впечатление зрелище вот этого суда. Как-то они видят, что, о, смотри, никаких глупостей, как-то никаких тебе законов, никаких тебе состязательностей. Один сказал, другой сказал, они почему-то равны, судья почему-то между ними посередине, где это такое? Ты смотри, как хорошо, как-то и судья такая правильная, такая женщина, как-то сразу все поняла с первой минуты, как-то заняла верную позицию. Это многих ободряет. И выясняется, что довольно много людей, они так незамысловато воспринимают эту как-то действительность. Я хотел на самом деле сказать еще об одной очень важной вещи, которая тоже широко обсуждается в социально-сетевом пространстве. Это вот эта бесконечная тема «а у нас, а у них». Тем более, что в последнее время официальная пропаганда, она, надо сказать, очень этому способствует. И очень интенсивно тоже эту тему разрабатывает.
Но особенно на уровне иностранных дел сразу
на уровне
после
законодательства.
Приговора.
Да, особенно на уровне законодательства, например. Что, а что это вы жалуетесь на этот законопроект? А он такой же точно. А вот во Франции есть такой же. А вот в Германии есть такой же. В Америке есть такой же. А что такое? Мы просто берем лучшие образцы европейского законодательства и внедряем их на нашу почву. Да еще в таком смягченном, либерализованном виде. Люди с огромным удовольствием эту несложную мысль начинают обсуждать и подхватывают эту аргументацию и используют ее довольно интенсивно и активно. Мы на этой всей истории увидели своими глазами, прямо вот даже можно было руками пощупать, кому удалось залезть в этот в зал суда, что помимо всех разговоров про законодательство еще есть, что называется, применение, еще есть то, что называется узус. Выяснилось, например, по ходу дела, что российское законодательство, которое не успели модифицировать специально для Pussy Riot, но как-то вот не сложилось, уж использовали какое есть. Оно вообще довольно неплохое. Оно совсем внутри себя разобралось. Оно умеет отделить хулиганство от нехулиганства. Что судить по гражданскому кодексу, а что по уголовному. Там все хорошо. И вот есть, например, знаменитое письмо, подписанное уже теперь огромной группой адвокатов. Они там сформулировали совершенно разумную, точную, понятную, абсолютно неубиваемую такую юридическую позицию, основанную на сегодняшнем российском законодательстве. И тут оказывается, что еще имеет значение, как это законодательство применять. Что когда находятся люди, которые говорят, да не смущайся ты на самом деле вот этим, вот что там написано, дорогая судья Сырова, как-то суди как-то, как душа тебе велит, вот как руку поведет.
Творчески.
Да, нельзя идти на поводу у фактов. Ну, так и нельзя идти на поводу у писанных статей закона. Ты же судья как-то, тебе можно. И выясняется, например, что судья является стороной процесса, и что вот на одной стороне подсудимый, он с кем, собственно, спорит-то? С другой, что ли, стороной, с обвинением? Да нет, с судьей. Как-то вот процесс происходит между судьей и обвиняемым.
Да, судьи, это же ровно
у судьи 20 лет прокурорского стажа, и только 3 судебного. Поэтому она привыкла сажать, она и...
Вот. А я, между прочим, тогда верну тебя, Сереж, к социальным сетям, потому что, собственно, в одной из своих публикаций там ты написал, что... Ну, а потом ты сделал это у себя в программе на дружественном нам радио «Эхо Москвы», что мы наблюдаем разрушение судебной системы.
Да, я в этом совершенно уверен.
Так вот, я хотел бы тебя спросить о влиянии, о импакте, да, этого всего. Вот не об этом явлении как таковом. Его уже постулировали. Происходит разрушение судебной системы. Люди, которые на это смотрят. И при этом, вот, например, те самые люди, про которых ты сказал, о, они обрадовались, потому что
это
можно.
Это вещь во многих смыслах слова прецедентная. Это такой комок прецедентов. Вот эта вот история про Pussy Riot и их последствия.
Вот те люди, которые обрадовались,
один
как у них укладывается,
прекрасно,
что
укладывается.
При этом не надо суд...
Прекрасно укладывается.
Что перестаешь верить
суд. И уложится у них туда же. аналогичной истории тогда, когда это же произойдет вот с этим вновь принятым свежим таким российским законодательством о митингах и демонстрациях, об НКО, о партиях и так далее, и так далее. Когда вдруг выяснится, что законы-то у нас прям как французские, да только применение их в суде.
А выходит Северная Корея.
Выходит Северная Корея. А получается опять пулемет. Да. Потому что некоторое значение имеет то, как этот закон применяется, и есть ли рядом с этим законом суд. Потому что нормальный закон рассчитан на то, что где-то рядом есть суд, который разберется. Когда оказывается, что суда нет, выясняется, что закон в таком состоянии работать не может, он не предназначен для этой ситуации. Никакая посуда, вот, не знаю, стакан, чашка, кастрюля не предназначен для работы в невесомости. Нельзя пить чай из чашки в условиях невесомости, он проливается мимо рта, и посуда здесь не виновата. Вот примерно это же самое происходит с этим законом.
Вы знаете, я просто одну фразу, желание у меня возникло, Я в полном недоумении еще из-за такой вещи, что все оппоненты пусирают, или оппоненты тех, кто подходит с более гуманной позиции в отношении этих трех женщин, и призывали заменить одну статью на административную, потому что так оно и есть, они нарушили внутренний распорядок поведения в храме и так далее. Что вот вся эта группа, тех, кто призывал их раз пять, посадить, и мало, и семь, вот только там, исправить и так далее, что они никогда не говорят и не берут в учет, как проходит процесс. Они хотят наказания, потому что они оскорблены, заявляют они, но они не участвуют в дискуссии и в диспуте, который, собственно, идет, скажем так, в обществе.
Это, по-моему, им не очень надо.
Нет, а они совершенно согласны, по всей вероятности, с тем, что процесс происходит с нарушением законодательства, что идут подлоги, что идут какие-то странные вещи, когда адвокаты тех же пусирают, говорят,
не,
что...
Ну, это же правильно. Главное, чтобы наши выиграли.
С 5 утра до часу их подняли, их не кормили, им не давали пить, им не давали свидания, аудиенции с адвокатом, не давали возможности знакомиться. Вот это меня искренне... Не надо быть юристом, я не юрист, я тоже не знаю всей конституции и глубоко не знаю законов и так далее. Но я получаю это из СМИ, из интернета, потому что меня это интересует. Меня вот это поражает, это глухота, и это не отсутствие интереса, а это согласие на то, неважно как, неважно, как Сырова себя ведет в суде, как она им наступает на мозоли, как она издевается над отцом Екатерины Самуцевича, потому что я вчера, вот находясь там вот у суда тоже, в группе поддержки, услышала о том, что отца Самуцевича в самом начале приписали к свидетелям обвинения. Вы понимаете, это садизм. Никого это не волнует, всех устраивает любыми путями. Важно, чтобы вот, дать пощечину. Как, сколько лет хуже, лучше. А какими путями, законами или нет, никого это не волнует. То же самое с выборами, то же самое вот с президентскими выборами. Как-то они, вот митинги ходят, вот это вот либералы, демократы, вот они там госдеп, не госдеп, ладно, уже надоело разбираться. Они задаются вопросом, вот что меня поражает. Как вы... господа оппоненты, которые кричат побольнее, да распять, да наказать, мы оскорблены, мораль и нравственность нашу задели, наши основы, устои. Почему вы не задаетесь вопросом, почему вы не кричите о том, что в храме корпоративы происходят? Я не понимаю этого.
Чистки.
Я этого искренне, по-человечески, по-женски, не понимаю.
Мытный двор.
Как обыватель, я этого не понимаю.
Это их не оскорбляет.
Лукавство.
Это должно быть.
Или священник, который убивает двух человек на белом Гелендвагене.
Тогда не кричите о морали и нравственности.
А другой на спортивном Мерседесе еще кого-то там сбивает.
Да.
Володь, скажи, пожалуйста, это мой вопрос Владимиру Рыжкову. Да. А много ли политиков или официальных лиц, по-твоему, стоят за этим курсом, если это можно назвать курсом? Вот одно дело, еще раз говорю, я вот все-таки хочу, чтобы мы хоть чуть-чуть задели эту тему как-то, вот раскручивание мракобесия и, возможно, его использование. А вот другое – это кто это все делает?
У нас во власти есть два типа властвующих. Есть технократы,
Ну, всякие там министры новые, молодые, которые там вот интернет развивают, этот парень, который сейчас 30-летний, из Казани приехал. Вот, вот он сейчас будет там открытое правительство, интернет, то да сё. Вот, я думаю, ему вообще все это фиолетово, вот эти все. Ну, не знаю. А может быть, он глубоко в душе переживает. Это не знаю, что там у него происходит. И есть реальные люди, которые вот ФСБшники, прокуроры, Бастрыкин, Путин, Сечин, которые сторонники жесткого курса. Вот они принимают решения. И есть технократы, которые эту власть обслуживают на технических позициях. Ну, кому-то же надо там бюджет писать, кому-то же надо там, не знаю, там эти сети тянуть. Это как вот на службе у Ленина и у Сталина были специалисты царские. Это было огромное количество, генералы всякие там, финансисты и так далее. Вот, я исхожу из того, что Путин и его клан, они все сторонники жесткой линии. Вот, и есть технократы, которые помалкивают и работают там на своих технократических постах. То есть,
грубо говоря...
Тот же Кудрин, он определился вполне четко, да, вот он, уйдя из власти, он под тем же Пуссирайт сделал очень внятное заявление, вполне в духе того, что мы обсуждаем. Уголовщины нет, приговор незаконен, освобождать.
То есть, но грубо таких, говоря, Кудрин, там нет такого деления, по-твоему,
нет,
как,
я не вижу.
Например, было бы...
Я вижу деление на тех, кто принимает решения.
В 80-х в ЦК там...
Нет, я не вижу там... Я не вижу среди людей, принимающих решения, либералов. Есть власть, и есть технократы, которые ее обслуживают. И они идеологически ни на что не влияют.
Это программа «Лицом к событию», ее специальный выпуск, она посвящена процессу и приговору по делу Пуссирайт, и... В ней принимают участие политик Владимир Рыжков, журналист Сергей Пархоменко и актриса Елена Коренева. Я хотел спросить Сергея Пархоменко. Сережа, недавно наш общий знакомый Павел Лобков написал текст, в котором обосновал, почему медиа, журналисты вообще должны быть за Пуссирайт. Обоснование, если коротко, звучит так, что эти девушки своим поступком нам под камеры разворошили осиное гнездо, при том, что приняли на себя все эти жалы, естественно, когда ты это гнездо раскурочиваешь. И поскольку они фактически явились таким выворачивающим наизнанку, ну, то, что называется whistleblower, да, то, что называется привлекающее внимание, то вообще медиа должны быть по сути по своей за Пуссирайт и желать им только хорошего. Насколько ты с этим согласен?
Ну, я скажу, может быть, из гораздо более простых вещей, что профессия журналиста заключается в том, чтобы понимать, что происходит. Даже если снаружи это не видно, даже если его профессия заключается в том, что он только сообщает, или, не знаю, фотограф, он только фотографирует. Но хороший фотограф понимает, что он фотографирует, где он оказался,
потому
что это за фон.
Потому он и хороший, палки, кстати,
поэтому он и хороший. Он не подставка под свой фотоаппарат, а он все-таки человек с мозгами. Журналист должен понимать, что это, и должен понимать, откуда это взялось, куда это ведет. Он должен видеть процесс вместе с началом, серединой и концом. Поэтому человек разумный, представитель журналистской профессии, должен адекватно это оценивать. И понимать, что это вот то, о чем мы говорим, часть тенденции, часть цепи событий. Это некоторый этап на большом пути. К нему что-то привело, и от него что-то уводит дальше. В этом смысле позиция человека понимающего, она совершенно очевидна. Дальше человек отдельно разбирается со своей совестью. После того, как он понял, он может сказать то, что он понял, или он должен говорить то, что ему начальство велело, и сделав вид, что он не понял. Это уже следующая задача, которую человек, ну, которую человек решает это с большим или меньшим успехом, и с большей или меньшей решительностью и смелостью.
Потому что чьи-то камеры просто в это осиное гнездо изначально не направлены.
Понимаешь, я отношусь к той части журналистского сообщества, вообще людей, которые на это все смотрят, кто очень невысоко ценит, собственно, сам поступок Пуссирайт. Многие на меня за это обижаются, пишут мне разные огорченные или раздраженные письма, что, дескать, я недостаточно как-то ценю, недостаточно восхищен, да, самим их подвигом, самим их подвигом, да. И так далее.
Но мы сейчас не это обсуждаем.
Я, будучи человеком, не связанным ни с какой религией, ни с какой церковью, именно церковью как институтом, отношусь к этому спокойно. И искусство это меня не радует. Мне чрезвычайно интересно и чрезвычайно важно то, что произошло потом. И я считаю главными действующими лицами этой истории вовсе не Машу, Катю и Надю. Хотя они мне очень симпатичны. Просто исходя из того, как они опять-таки вели себя в суде. они вели себя совсем не так, как они вели себя на сцене своей художественной акции. И вот тут они мне очень понравились в зале суда. Так вот, мне, как журналисту, конечно, гораздо интереснее и важнее поведение других действующих лиц этой истории. Начиная от профессиональных участников судебного процесса, судьи, прокуроров, адвокатов и так далее, и кончая теми, кто оркеструет и аранжирует всю эту историю со стороны власти. Мне вот на это важно смотреть. Мне кажется, что я хорошо понимаю их мотивы. И в этих обстоятельствах мне нетрудно определиться, кто из них совершает какое-то злодеяние, а кто из них пытается отстоять правду, справедливость, свободу и все остальное. Это, в общем, все совершенно ясно и очевидно. Так что мне кажется, что здесь профессиональная позиция журналиста, она совершенно не противоречит каким-то рефлекторным, я бы сказал, таким сугубо эмоциональным, а в некоторых случаях мировоззренческим реакциям на это все. Человек, который профессионально понимает, где добро, а где зло, как-то, что ведет страну к катастрофе, а что отводит ее в сторону от этой катастрофы, этому человеку достаточно легко и в моральном отношении определиться в отношении к этой ситуации. И совершенно действительно понятно, что есть конкретный человек, фамилия ему Путин, который выбрал свой метод. И этот метод устрашения окружающих его людей, всяких. Тех, которые находятся близко к нему, тех, которые находятся далеко от него. Он убедился, как ему кажется, за многие годы правления, а от него, лично от него, персонально от него, все-таки зависит очень многое. Так устроена политическая система в России сегодня. Он убедился, что наиболее удобный для него способ – это держать людей в страхе, их пугать разными. Вот он и пугает разными способами. Девочек в суде пугает собакой и двумя парами наручников, и с грохотом захлопывающейся этой стеклянной клеткой. А журналистов пугает своим. А священников, между прочим, пугает своим, потому что разные есть священники, которые по-разному к этому относятся. Судебную систему по-своему, своих, так сказать, соратников в правительстве по-своему, бизнес по-своему, политиков по-своему. Много разного страху было извлечено из этой истории. Вот, на мой взгляд,
а они вдруг важно. Такие бесстрашные оказались.
Да. Тут тоже вот есть это, кстати, элемент, я хотел спросить вас.
Женщины этим.
Лена, вот как вы относитесь, тем не менее, да, тут вот двое уже высказали, что им вообще не очень все это дело нравится. А вам нравится, не нравится, и как вы относитесь именно к тому, что произошло?
Я вам скажу, если раскладывать, потому что так это и нужно делать, да, раскладывать и хотя бы элементарно подумать и анализировать. Значит, они называют себя панк-молебен, то есть, собственно, это феминистская группа, это акционизм, направление искусства. И не они это выдумали, это протестное, ненасильственное искусство. Мне всегда импонировали панки. Ну, любому творческому человеку, мне кажется, нравится вызов. Тот же Маяковский, желтый, его стихи в этих желтых.
Интересно, Маяковский как первый панк, да?
Да, в своих и бантах, части, да. И одеждах. И это прослеживается в истории искусства в разных направлениях. И в частности, панки. Хиппи, панки. Ну, мне уже было поздно быть панком, но я помню эту мысль, что эх. Но мне нравятся внешние их костюмы, вот эстетическая сторона. Кто-то навел на мысль, что это даже взято где-то перекличка с Малевичем. Есть у него такие там работы, действительно. Это как-то они веселые, они хорошо смотрятся, они запоминаются. То, что они используют нецензурную лексику, но за это опять не сажают. Я не люблю нецензурную лексику, хотя ею в жизни пользуюсь, увы. Но надо сказать, что за это не сажают, опять же. А то, что они изложили в своих песнях, ну, опровергните то, что они там пели про патриарха, что это не так.
Сережа, чуть-чуть, пожалуйста, вижу.
Да-да, я просто хотел обратить внимание, что разные элементы этого события, и в том числе вот первоначального вот этого вот их выступления, они, конечно, живут своей жизнью и развиваются по-своему, и значение, и смысл их, и вес их очень меняется по ходу этой истории. Можно как угодно относиться к первоначальному тексту песни, но я абсолютно твердо уверен, что фраза «Богородица Путина прогони» теперь стало чрезвычайно важным политическим лозунгом, который долго будет нас сопровождать. Это просто вот мой профессиональный журналистский прогноз. Мы долго будем слушать и использовать в разных обстоятельствах эту фразу. Она останется в учебниках истории России поразительным образом. Вот этой фразе суждена большая политическая жизнь. Так же, как история с шапкой с дырками. Тоже можно, может нравиться, может не нравиться, может ценить, можно не ценить, но эти шапки с этими дырками пошли надолго и серьезно остались в истории России и сыграют свою роль в политических событиях ближайших лет. Делайте с этим, что хотите.
Буквально закончу мысль, что, во-первых, пусть Райт признали свою ошибку, что они совершили этическую ошибку. И, безусловно, со своим уставом в чужой монастырь, говорят, не ходят, поэтому в храме, я думаю, что этот клип можно было сделать, избежав акции в самом храме.
Но чем воспользовалась власть?
Но так или иначе, очевидно, что на ближайшее время Россия будет получать все больше и больше реакции на то, что произошло. Почему я сказал, что это будет, возможно, громче, чем российские президентские выборы, потому что уже через месяц в Совете Европы будет впервые за 6 лет обсуждение доклада о состоянии выполнения России обязательств перед Советом Европы. И надо сказать, что я почти уверен, что российской делегации, в первую очередь, из-за Пусси Райот, придется там не сладко. Я благодарю Владимира Рыжкова, Сергея Пархоменко и Елену Кореневу за то, что они поговорили сегодня о, на мой взгляд, очень важной теме. Эта программа подходит к своему финалу. Ее звукорежиссер Елена Колупаева и ведущий Данила Гальперович прощаются с вами. Но не отключайтесь, слушайте «Свободу».
Дифференциация университетов – настоящее и будущее. Честная конкуренция или государственные приоритеты. Почему российские вузы не могут соперничать с зарубежными? Будет ли качественное образование доступно для всех? Эти вопросы в классном часе «Свободы» обсуждаем в воскресенье 19 августа в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Думаю, эту Олимпиаду никогда не забуду.
Уменьшит опасность заболеваний, связанных с химическим и биологическим.
Последние события вновь доказали важную роль социальных сетей.
Змеевская балка, место массового расстрела евреев.
44 мировых рекорда. 117 олимпийских.
Для России, мы надеемся, не тянем.
Неохо осталось объявить себя.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.